Вы понимаете, мой Альбертик просит зеленого цвета, а в магазине только оранжевые.
Ajax.
Ajax fans.
Ajax.
Ajax was on top.
Ajax.
Всем привет! Сектор 1.4. В эфире подкаст русскоязычных олдфагов амстердамского Аякса приветствует вас. Меня зовут Ник 3XA Котярник. И сегодня мы поговорим о Аранье и итогах жеребьевки чемпионата мира, который пройдет в Катаре в следующем году. И на гостевой трибуне сектора 1.4 сегодня у нас специальный гость, эксперт по холандомании, а также болельщик Аякса Гурам из Грузии. Привет, Гурам. Гамарджоба.
Футболом. Гамарджоба.
Итак, мы попали в группу с хозяевами, с Сенегалом, а также...
С Эквадором.
Да, именно, с Эквадором. Что ты можешь сказать про эти команды и стоит ли рассматривать такой удобный проходимый жеребий на групповом этапе в позитивном ключе и с надеждами смотреть на дальнейшее прохождение по сетке?
Да, привет еще раз. Я смотрел жеребьевку в прямом эфире. Вот. Первый же мячик был с нашим именем, да, со второй корзины. То есть автоматически мы попали в группу А, где был Катар. И ну, уже тогда я посчитал, что это огромное счастье, потому что Катара как хозяина турнира всунули в первую корзину. И ну, слабейшая, в принципе, команда нам попалась не только из корзины. Я думаю, что, наверное, одна из слабейших вообще, да, на чемпионате мира. Было круто, было весело, и по большому счету, потом тоже с третьей корзиной можно сказать, что не лучший вариант нам попался чемпион Африки. По большому счету, команда не слабая, это мягко говоря, ну, минимум она имеет в составе Садио Мане, вот. Который там уже второй раз подряд обыграл сборную Египта с Салахом, да, один раз в финале Кубка Африки, а сейчас вот на днях они оставили Египет без чемпионата мира.
И там, вот. И там он пенальти решающий забивал.
Да, да, это так было. Ну, хорошо, что я забегу вперед, да, так скажем, по сетке. И хорошо, что первый же матч у нас именно с Сенегалом, который может быть той командой, которая более или менее создадит нам проблемы. И уже вот в первом матче все будет видно, как по дальнейшей стратегии продвигаться по турниру.
21 ноября мы начинаем с Сенегалом, и это не только первый матч сборной Голландии, а вообще матч открытия чемпионата мира. И это уникальный случай, когда хозяйка не принимает участие в этом матче, а также мы помним случаи, когда чемпион мира действующий участвовал, соответственно, в матче открытия на чемпионатах мира. Сейчас матч открытия между Нидерландами и Сенегалом. Напомню, 21 ноября. Я смотрю, тут по московскому времени в 3 часа ночи это будет начинаться. То есть...
Не-не-не-не-не, 3 часа дня.
Разве?
Да.
Угу. Значит, это мой фейл. Окей, и наконец-то на десерт нам попался Эквадор из квалификации Южной Америки, достаточно сложный. Там все решилось, я так понимаю, тоже в последнем туре. И Колумбия, то есть и Чили не квалифицировались, зато вот квалифицировался Эквадор. И таким образом Эквадор, Катар, Сенегал и сборная Голландии под руководством нестареющего душой и духом Луи Ван Галя.
Да-да. Что касается Эквадора, хочу пару слов об Эквадоре сказать. Последние годы я считаю, что это уже не выскочка из Южной Америки. Команда крепкая. Она имеет очень хороших, таких быстрых, физически сильных игроков, которые играют и в АПЛ, и в серии А. То есть команда добротная. Как все команды из Южной Америки, она умеет очень жестко играть, играть из-под тяжка.
Грязно.
Да-да-да, идти на провокации, и это все нужно изучать нашему тренерскому штабу. Главное там то, что в атаке у них очень быстрые ребята, и теми экспериментами, которыми занимается сейчас Луи Ван Галь со своими 3-4-1-2 такую схему для себя придумал.
И прочие вариации.
Да, прочие вариации.
На тему Рональда Кумана.
Да, с тремя центральными защитниками. Ну, давай скажу так. Я думаю, что все-таки основной игровой схемой у Луи будет классический 4-3-3. Тем более на групповом этапе я почти уверен, что это так будет. Но как-то он пытается, наверное, наигрывать вот эту схему с тремя центральными, с которыми, кстати, жутко не согласен капитан наш Вирджил ван Дайк. Но он также говорит, что решение принимает не он, а тренер.
Да, он говорил, что они много и усердно работали, и у них было много всяких собраний и тактических занятий. И он как-то был разочарован, ну, то есть на вопрос, нравится ли вам эта тактика, которую мы видели со сборной Германии в товарищеском матче, Вирджил ван Дайк ответил, что он предпочитает все-таки 4-3-3, традиционные и классические для Голландии. Но он, к сожалению, еще не главный тренер сборной, и он не собирается подрывать даже в качестве капитана авторитет бонд-коча Луи Ван Галя. И если Ван Галя принял такое решение, если у него каким-то образом это мнение сложилось, значит, футболист, соответственно, должен подчиняться полевому командиру.
Абсолютно так. Это видение самого Вирджила, я его понимаю, потому что всю карьеру он играл в схеме с четырьмя защитниками, так что для него это не очень свое и не очень удобно. Что касается конкретно этой схемы, я думаю, что все же Луи тестирует с учетом возвращения Дефрая в команду. И, наверное, он будет играть с центрального, и Вирджил с Делихтом будут по краям. Вот. В такой ситуации я бы посмотрел, если честно, я бы посмотрел эту схему, потому что Дефрай, шикарно в этой схеме смотрится в Интере, смотрелся там божественно в прошлом сезоне. Сейчас не очень так, но более или менее он знает эту схему, он может руководить этой линией, и я бы посмотрел, если честно.
То, возможно, что я видел, Ван Галь просто ищет план Б и запасные варианты.
Да,
то,
да.
При условии, если Де Лихт, капитан Ван Дайк и Де Фрай будут здоровы, но только при условии, мы знаем, что возможны всяческие конфузы, травмы и прочее. Что случилось вот в преддверии, в принципе, Мундиаля 2014 года в Бразилии, когда ключевой центральный игрок сборной Ван Галя, Кевин Стротман тогда, выпал, и Ван Галь накануне начал искать новые вариации и вышел, вспомнил схему Рональда Кумана из тогдашнего Фейенорда с 5 защитниками, 3 центральных, что вот он сейчас и пытается применять. И чем недоволен наш капитан Ван Дайк?
Все верно, да, было такое. Сам Луи признавался, что стержнем той команды он считал Стротмана и всю схему строил вокруг Стротмана, как игрока бокс-ту-бокс в той команде. Но не сложилось, но...
Ну, сложилось достаточно успешно,
да,
в итоге.
Сложилось успешно. Почему? Потому что там были другие персонали, да. Там очень безболезненно получилось перейти как раз в плане атаки. Я не о защите сейчас говорю. То есть поставить двоих нападающих в атаку, это Робин и Ван Перси, которые, конечно, были супер парой, они, так скажем, дополняли друг друга, и это все получилось. Ну, не знаю, посмотрим, как будет сейчас. Я думаю, я опять же вернусь и закончу свою мысль, я думаю, что основной схемой все-таки будет 4-3-3. Но если хорошо наиграть вот эту схему, он попробует играть с командами, которые более доминируют на поле. Потому он и выбрал спарринг-партнеры Германию. Да?
Для Германии Флика, мне кажется, до этого 8 побед под его руководством было у Дойчланда, и вот ничья с Голландией — это первый матч под руководством нового тренера сборной Германии, который сборной Германии не удалось победить в нем.
Ты уверен? Потому что я помню, что в отборе Германия дома проиграла Македонцам. Тогда Флика не было?
Я имею в виду... возможно, тогда я подразумевал последние матчи под руководством Флика.
Может быть, да, потому что они 1-2 проиграли македонцам, я это очень четко помню, и, в принципе, благодаря этой победе македонцы вышли на второе место и играли
в плей-офф. В любом случае, Германия — это была как раз-таки такая сборная, которая пытается навязать свой футбол, доминантный, как ты выразился, и это свойственная манера сборной Голландии также, поэтому это, может быть, станет камнем преткновения, и вот поэтому Ван Галь экспериментирует и вариатирует, крутит, вертит этой схемой и персоналиями.
Да, конечно, потому что на чемпионате мира вот то, что сразу приходит в голову, будет минимум 4 таких команды, да, это Испания, это Франция, Бразилия, и Германия, да, вот это те 4 команды, которые очень нехотя дают мяч сопернику, и можно будет с ним. Меня просто беспокоит как раз не столько вот защита, где играют по большому счету умные и опытные парни, которые более или менее могут как-то, ну, не знаю, переключиться и сыграть нормально. Вот что будет в атаке при такой схеме, мне не очень понятно.
Сыграть нормально — это также не про Матхиаса де Лихта. Такой трагический персонаж в сборной Голландии, по крайней мере, пока.
Ну, да, и Он до сих пор не научился держать руки вне зоны касания мяча.
Он просто волейболист, видимо.
Может быть. Наверное, он в свободное время волейболом занимается. Вот. Да, есть у него трагические моменты в карьере. Их очень много. И это все продолжается сейчас и в Юве. Несмотря на то, что вся Италия и все легендарные защитники того же Ювентуса, сборной Италии, его хвалят его навыки, с которыми он вырос в Италии и тому подобное, но вот эти ручонки он не может никуда деть и что-то с этим нужно делать.
Я имею в виду, что он как раз-таки такой трагический персонаж касательно сборной Голландии. В своем дебютном матче ему было 16,5 лет, и тогдашний главный тренер...
Да, с болгарцами.
Да, главный тренер тогда был Дани Блинд, это ассистент нынешний Луи ван Галя. И тогда он выпустил его в основном составе. Де Лихт в первом же тайме допустил две чудовищных роковых ошибки. Сборная проиграла 2-0 в Софии. И, в принципе, тогда уже не то чтобы лишилась всех шансов, но стало понятно, что даже если удастся преодолеть квалификацию, там типа дальше особо искать нечего.
Да, да, есть такое.
И поэтому он вызывает, его кандидатура, то есть вызывает у меня наибольшее опасение, то есть если будет сборной Голландии традиционная, если 4-3-3, да, мы применяем, и вот если центральными защитниками, то есть Де Фрай, окей, это в тройке, фигура Ван Дайка неприкосновенная, если он здоров, он... будет в составе. И тут вот фигура как раз-таки Матайса де Лихта в подвешенном состоянии при такой схеме.
При 4-3-3, да, согласен. И, по-моему, сам Луи тоже в начале, когда он пришел в команду, юзал больше Фрая с Кэпом. Вот. Ну, главное... Я смотрел обе игры, да, из Дании и с Германией. Хочу сказать, что Де Лихт в купе смотрелся вот, понадежнее всех, кто играл в линии защиты. В том числе и понадежнее капитана, который очень-очень часто терял зону и вообще был без понятия в где ему находиться в конкретном случае. Вот. У Де Лихта вот таких провалов, которые можно было заметить невооруженным глазом, я не замечал.
А что ты скажешь про нынешнего голкипера, который недавно дебютировал? Это рост Марк Флекин. И его рост 1,94 м.
Да, что я могу сказать? Я им заинтересовался только лишь после того, как его вызвали в сборную.
То бишь, только в нынешнем сезоне, это вот этот
да.
Именно сезон, у него очень хорошая статистика по сейвам в Бундеслиге, это, в принципе, его первый сезон во Фрайбурге, в котором он является основным, а не дублером и так далее. Хотя ему уже идет 29-й год, то есть ему уже 28, но мы только недавно о нем услышали, несмотря на то, что мы заядлые болельщики как сборной Голландии, также интересуемся то, чем дышит Эредивизи под призмой Аякса. И вот Флекин, он, в принципе, был в академии в молодежной команде Киркрадской Роды, а город Киркрады, он находится как раз-таки на границе с Германией. И Флекин уже в юниорском возрасте, он переехал в Германию, играл там во второй, третьей лиге, и только в этом сезоне он нечто выдающееся выдает, и, видимо, поэтому он заслужил по праву вызов в сборную Голландии с учетом всех травмированных наших вратарей, а также всех остальных, не очень квалифицированных, скажем. И Флекин на данный момент тебя устраивает? Ты только с ним знакомишься, но какое вот первое впечатление он на тебя производит? Благоприятно или как?
Да, спасибо за вопрос, потому что как раз я таки с ним знакомлюсь, начиная вот со сборной. В сборной он меня не впечатлил, это мягко говоря. Я даже писал у нас в чатах, что я не вижу этого вратаря вообще.
Впервые? Кто это такой? Да?
Нет, на уровне сборной я его не вижу, потому что у него было, ну, очень-очень, как сказать, очень неуверенная игра.
Через тернии к дебрям, тем более, он прорвался, и мы даже в качестве ярых болельщиков отмечены сборной Голландии, о нем не слышали. Это так?
Да, не слышали, в первую очередь, потому что ты отметил, что всю свою карьеру практически он играл в Германии, он играл в низших дивизионах Германии, мы не очень обращаем внимания, да, на эти турниры. Он не засвечивался в Голландии, даже в молодом возрасте, где могли бы мы его как-то заметить и потом трекить его в разных странах, где он играл, да. Вот. Мы про него не знали. Мы увидели его в сборную не впечатлил, теряется в воротах, не знает, чем заниматься в конкретных моментах.
Мандраж дебютанта.
Может быть, потому что это были мои первые впечатления. Сегодня я очень-очень так, не знаю об этом, напоролся на игру Фрайбурга с Баварией. Просто включил телевизор и ждал игру Аякса. Было полчаса до начала игры Аякса. Проходил Фрайбург, Бавария. И там комментатор сказал, что Флекен – это лучший вратарь Бундеслиги первого круга.
Я скажу тебе на это эпитетом, который я сегодня только прочекал на просторах как раз-таки изданий по Бундеслиге, типа Билд и прочее. И они всерьез и в шутку, но в каждой шутке есть доля шутки, как мы знаем. И вот они сравнивают Флекена с Нойером. Отмечают, что у него на 1 сантиметр, его рост 1,94 м, и вот он на 1 сантиметр выше Нойера. А также они отмечают очень интересные детали, которые я сейчас зачитаю, с вашего позволения. Итак, Марк хорошо играет обеими ногами. Мануэль же при ударе отдает предпочтение правой ноге. Это во-первых. Во-вторых, Флекин не стесняется использовать дальние передачи. Нойер, в свою очередь, выбивает достаточно средне. В-третьих, у голландца более развитые рефлексы, за счет чего он здорово отбивает мячи с близкого расстояния. Может быть, это связано с возрастом. Все-таки Флекин младше Мануэля на 7 лет. Флекину уже 28. Следующий пункт. Немец более сконцентрирован и, что ни говори, более опытен, поэтому лучше выбирает позицию. Нойер легко мог бы сыграть на позиции последнего центрального защитника, а вот Флекин лучше бы подошел в нападении. Оба игрока пластичны и легко достают мячи, которые идут по низу. Сравнение сделано, в принципе, ради забавы. Конечно же, Марк – это никак не замена на данный момент Мануэлю. Но всякое бывает, и вот на перспективы они вот такой юмор применяют к нынешнему первому номеру сборной Голландии. Это, опять же, вынужденная мера, но тем не менее, пока это так, и мы видели, как он пропустил мяч от Кристиана Эриксона первым касанием. Здоровья Кристиану, вот поэтому я хотел отметить этот эпизод, а также стоял со сборной Германии. И Гурам отмечал, что достаточно нервничал и терял позицию. Я сегодня скидывал в группу видео, как пару лет тому назад, играя за Дуйсбург, Флекин получил очень досадный, скажем так, мяч. Это было просто смешно. Он пошел попить водички, и в это время оппонент и противник разыграл комбинацию, и Флекин даже не успел вернуться на линию. И ему буквально с линии забили. Ты видел этот момент?
Я видел, что ты скинул. эту ссылку, но почему-то у меня само видео не открылось.
Это очень лихо, и да, я рекомендую всем посмотреть именно этот эпизод из жизни и развития роста Марка Флекина. А также я сегодня обнаружил то, что Флекин забивал пяткой на 95-й минуте.
А вот это я уже видел сегодня.
Мне кажется, это достаточно интересный кандидат в любом случае.
Да, смотри, я хочу отметить первое. В своей карьере у Мануэля Нойера столько пропущенных идиотских и смешных голов, что хватит на
10 вратарей. Арне Хигиту.
Да, на 10 вратарей хватит точно. Я, наверное, на своей памяти помню вот таких лихих голкиперов, которые занимались непонятно чем, вместо того, чтобы играть в воротах. Это был Фабиан Бортес в свое время, и это Мануэль Нойер. И они всегда получали очень-очень курьезные голы в свои ворота. Это раз. То, что Флекин играет ногами шикарно, я это заметил как раз в Дании и Германии.
Да, и это основополагающая, наверное, причина, почему Ван Галь рассмотрел всерьез его кандидатуру.
Да, 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 потому что мы всегда в Голландии ищем вратарей, которые играют ногами, и они могут при необходимости как раз быть, так скажем, последним защитником. Или
игра ногами – это главный элемент в предпочтениях Ван Галя. Это называется метод Хука. Франц Хук сейчас уже не тренер вратарей, но вот его дух, он все еще витает, и, видимо, поэтому Ван Галь применяет это на нашем дебютанте.
Да, да, Ван Галь в свое время из-за этих качеств вообще выбрал Эдвина Ван дер Сара для Аякса.
То есть не только потому, что он высокий, удался ростом, а еще...
Нет, конечно. Нет, конечно. И сам Эдвин тоже в свое время говорил в интервью, что при Ван Гале были тренировки, то есть двусторонки, где вратари принимали участие в как полевые игроки в двусторонке. Так что это все важно для Ван Галя.
Помнишь, Гурам, кто был первым номером в Барселоне, когда Луи Ван Галь как раз таки с Францем Хуком перешли в Каталонию в 98-99?
Первым номером тогда, когда они перешли, я, честно говоря, не помню, или был...
Стал Рут Хесп в итоге.
Да, да, но первым, но когда они перешли же, им там достался Витор Баия, если я не ошибаюсь. А потом стал Хесп, да. И Хесп играл там при первом приходе Ван Галя, да?
Да, и Хесп, кстати, тоже... Воспитанник Роды, как и Флекин.
Да, ну я никогда не был поклонником талантов Хеспа. Никогда.
Я просто намекаю на те причины, почему именно Рут Хесп тогда стал первым номером, а не Витор Баия, от которого сразу же избавились. А потом еще Рюшту, турок, приходил.
Точно так же. Да,
И, в принципе, за него заплатили прилично, и ничего он особо не показал, и все доверие было именно к Хеспу, хотя те, кто знали Руда Хеспа даже по Редивизии, они восхищались, скажем, вот этой смелостью и авантюризмом Ван Галя, то есть доверяя место в рамке... такому вратарю абсолютно, скажем, не на хайпе, не... Он был третьим вратарем тогда в сборной Голландии, и то он попал туда только потому, что было третье место в заявке вакантно, так как он играл в Барселоне, это было статусно, соответственно, он попадал в заявку. Но мы не помним его как вратаря сборной, тем не менее, вот он... прекрасно сочетался с методом Хука, и то, что мы видим сейчас, мне кажется, это по тем же самым причинам. Я хотел бы спросить у тебя, как ты относишься к Ясперу Силиссону. Я знаю, что ты называешь его короткоруким. Он постоянно травмирован в последнее время, и мы не понимаем, в какой он абсолютно ситуации, в какую ситуацию он подойдет к чемпионату мира в Катаре. Но, в принципе, если он будет здоров, мне кажется, что все-таки он займет место в рамке. По крайней мере, по статусу, по опыту.
Да-да-да, я тоже уверен, потому что и в 2014-м как раз Силесон стоял у Вангаля. Вот, и есть, наверное, какая-то связь между ними. Да, я, опять же, не поклонник талантов Силесона. В первую очередь из-за того, что, ну это правда, это если вы просто вот посмотрите на антропометрию Силесона, да, у него даже по сравнению с обычным человеком, у него руки по сравнению с туловищем, у него короткие. Реально так. У него есть другие таланты. Он на линии при так скажем, ближних ударах может очень круто реагировать. Это было видно даже тогда, когда он играл в НЭК Неймегене, откуда мы взяли его в Аякс с фанфарами. И есть...
Марк Овермарс, такие... мистер Дикпик, а не мы. Все-таки взял.
Ну да. Да, было такое. Вот. Я недолюбливаю его в первую очередь из-за того, что всегда стрёмно, когда он стоит в воротах, и есть у соперника игроки, которые могут ударить с дальней или с средней дистанции в угол, и не имеет значения, это угол нижний или верхний, практически там...
Хаким Зиеш может подтвердить.
Да, 9 из 10 голов Силесон пропускает, к сожалению.
А также Силесон категорически не хочет брать пенальти, то есть какие-то он там отбивал в последнее время, но вот когда он еще, мы его помним по его каденции в Аяксе, это было просто катастрофой. Ну, то есть мы не рассчитываем, чтобы вратарь, как там Андре Анана, периодически всякие фокусы делал и вручал на регулярной основе, но тем не менее, как бы там уже годами человек не мог никак отразить ни в кубке, ни за сборную, ни в редивизии, ни в еврокубках, вообще ничего. И поэтому,
нигде абсолютно, скорее всего, нигде.
И поэтому Луи Ван Галь выпустил в четвертьфинале Мундиаля 2014 года, поменял Силесона в конце дополнительного времени на
Тима Крула.
И он до сих пор в сборной, Тим Крул, кстати. Пока, по крайней мере.
Да, он в сборной, и он, я практически уверен, что он будет в тройке вратарей и будет...
По крайней мере, для пенальти, как Джокер.
Для таких случаев, да, он будет, при Ван Гале он обязательно будет. И есть эта опция у нас. Что касается вообще, чтобы, наверное, закруглиться с вратарями в нашей сборной, да, очень неудачно сломался сейчас Байло, вратарь Фейнорда, да. Ну, как говорят, у него разрыв крестов. Я даже не могу представить себе, как вратарь умудрился разорвать себе кресты. Вот, и это очень печально. Это единственный вратарь, сейчас имеющийся с голландским паспортом, который, ну, развивается, растет,
становится... Он прошел все молодежные уровни, все молодежные сборные.
Да, я хочу отметить и сейчас. У нас несколько лет назад проходил чемпионат Европы между U19, да, по-моему, или U17, вот, честно,
Грузии,
помню.
Да?
Ну, короче, играла сборная Голландии. Ну, да, в Грузии проходил этот чемпионат. Играла сборная Голландии. Она, по-моему, вылетела потом от Португалии в полуфинале. Но я смотрел все игры Голландии. Там я заметил Байлоу. Он, и даже помню игру с Англией, вообще шикарную, где он выдал там, я не знаю, феерический матч. И тогда я еще сказал, что этот парень...
Это там, где было помрачительная серия пенальти? Игра с Англией.
Да. Не-не-не-не-не, там это серия пенальти. Нет, игра с Англией, если я правильно помню, была в группе, и голландцы выиграли 1-0, но выиграли в конце. Вот, и он тащил там шикарные мячи и тому подобное. Ну, короче, Байло...
Я не смущает, правда, что он наследник Эда де Хуя, легендарного вратаря сборной Голландии, Челси и Фейенорда из 90-х. То есть, ну, что он имеет бэкграунд Фейенорда, злейшего врага Аякса.
В Уране, конечно, меня это никак не смущает. Вообще не смущает, потому что для сборной, если тот же Фейенорд будет растить нормальных и крутых игроков, я только приветствую. Вот. Никак меня это не смущает, и я очень хочу и очень надеюсь на этого вратаря, как на такой долгосрочный проект для сборной. Но, к сожалению, он сломался. Не знаем, когда он вообще вернется на поле. Не знаем, будет ли он в той же форме, в которой находился до травмы в ноябре. Вот, все так темно и непонятно, к сожалению.
А что ты думаешь насчет Дроммеля и прочих кандидатов на эту вакантную позицию нынче?
Про Дроммеля, опять же, скажу, что как-то смотрели на него тоже, как на вратаря такой молодой новой плеяды, ждали от него подвигов. То, что я вижу в ПСВ, ну, это не уровень.
Уже не видишь? Что...
Нет, не вижу, я уже... Весь сезон, реально, когда он стал основным, да, в воротах ПСВ, это вратарь, который, опять же, может там вытащить какой-то сумасшедший мяч, но вот сейчас тоже я параллельно наблюдаю краем глаза за игрой ПСВ с Твенте. И он жутко чудит. Жутко. Он пропустил уже 3 гола, он наклепал тут уйма ошибок на выходах, и я его не вижу.
То есть ты уже его не рассматриваешь даже? Если честно.
Вы понимаете, мой Альбертик просит зеленого цвета, а в магазине только оранжевые.
Oranje team, Holland Cup. We spelen voor de cup. Die binnen zat, zit de leeuw die brult. Het hele stadion is gevuld. Oranje team, Holland Cup. Pak die beker, pak die cup. Op de tribune en het langste kant. Samen sterk, dit is voor Nederland.